Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
В Кемеровской области нечем топить дома. Причем здесь война? Трамповские времена для мигрантов. Европа берет пример с США и хочет ужесточить законы для приезжих. Ялта 45 или Мюнхен 39? Как и кто договорится о прекращении огня в Украине и можно ли это будет назвать миром? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. После инаугурации Дональд Трамп принялся активно решать проблемы нелегальной миграции в Америке. Похоже, что европейские политики этим вдохновились. Например, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Меркс заявил, что ужесточит миграционную политику страны. Хотя политологи и аналитики считают, что это не новый трамповский тренд, а скорее удовлетворение общественного спроса, который нарастал давно. Что ожидает мигрантов в Европе? Ответ на этот и другие вопросы искал Илья Козин.
Меня зовут Гокул. Я родом из Индии, но уже 7 лет живу в Латвии.
В Латвии студент магистратуры Рижского технического университета Гокул – известный тиктокер. В своем блоге он рассказывает про особенности латышского языка и жизни в Латвии глазами иностранца.
Латыши так любят картофель, что в латышском языке существует целых 163 разных названия для него. Мы все знаем обычное «картупелис», но оказывается, его также называют «рацинис», «тупенис» и так далее. Латыши просто помешаны на картофеле.
За годы, проведенные в Латвии, Гокул сталкивался как с дружелюбными людьми, так и не очень.
Арендовать квартиру в Латвии индийцам крайне сложно. Как только вы по телефону говорите, что вы из Индии, они либо вешают трубку, либо прямо заявляют, что не сдают жилье индийцам.
По словам нашего героя, в Риге в целом он не ощущает ксенофобии, но картина меняется, покидая столицу.
Если вы поедете за пределы Риги или, может быть, даже в другие города, там все может быть иначе. Да, могут пялиться, например. Или можно заметить такие взгляды, мол, что ты здесь делаешь. Вот такая атмосфера.
За 7 лет, проведенных в Европе, Гокул не раз чувствовал эхо событий, происходящих в США. В последнее время много разговоров было о Трампе и его политике. Президент США в первый же день ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой и отменил выдачу гражданства по праву рождения. Некоторое время спустя европейские политики начали выступать с предложениями по ужесточению миграционного контроля и другими инициативами, которые затрагивают права мигрантов. Депутат латвийской партии «Национальное объединение» Эдвинс Шноре в январе заявил, что в последнее время потенциальную угрозу для национальной безопасности Латвии создает большое число гастарбайтеров из Узбекистана. Всего в прошлом году, по данным латвийской погранохраны, в страну прибыло 28 тысяч граждан Узбекистана. Шноре полагает, что вместе с тем возрастает риск, что в страну попадут радикальные исламисты. В свою очередь, коллега Шноре по партии и вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс предложил запретить строительство мечетей на законодательном уровне. А вот небольшая выдержка из колонки писательницы Элиты Вейдеман для портала НРА.
Те, кто приезжает в столицу только по работе или ради развлечений, действительно замечают и смуглые лица вальтистов и балтистов, и студентов, работающих в кебабных, потому что это бросается в глаза. Боюсь, что когда их число превысит критическую массу, произойдет то же самое, что и в Швеции, где власти уже не в состоянии ни контролировать, ни остановить насилие, совершаемое беженцами с юга.
Но Латвия в этом плане далеко не единственная. Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц, после того, как 22 января гражданин Афганистана убил двоих людей в Ашафенбурге, пообещал, что в случае своего избрания на внеочередных парламентских выборах ужесточит борьбу с нелегальной миграцией. По его плану, беженцев будут отсеивать прямо на границах Германии. Также он обещает ежедневные депортации, в этом почти полностью копируя Трампа. По мнению директора Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрия Стратиевского, громкие лозунги – это часть предвыборной борьбы.
Конечно, усилится депортация из страны. Я думаю, что на практике это будет выглядеть именно так. И, конечно, возможны изменения для отдельных групп мигрантов, допустим, какое-то уменьшение социальных льгот, более тяжелые условия, более жесткие условия для получения вида на жительство и так далее.
Премьер-министр Польши Дональд Туск неделю назад на встрече с президентом Еврокомиссии Урзулой фон дер Ляйен заявил, что Польша не будет исполнять миграционный пакт. Это единая политика стран ЕС, направленная на координацию приема, распределения и интеграции мигрантов. Кроме того, Туск пообещал депортировать правонарушителей из числа мигрантов.
Я принял решение и попросил министра внутренних дел и администрации, а также министра юстиции представить оперативный план для незамедлительной реакции на организованную преступность и агрессивные преступления, совершаемые иностранцами. Любой, кто приезжает в Польшу, пользуется нашим гостеприимством и грубо нарушает закон, будет депортирован из Польши.
По последним данным польского центра исследования общественного мнения CBOS, наименьшей симпатией среди поляков пользуются россияне и белорусы. Больше людей, чем в предыдущие годы, негативно относятся к украинцам. По мнению польского журналиста Зигмунта Джинчеловского, в вопросе мигрантов польское общество расколото.
Часть вот этих социальных участников социальных сетей нажимает, давит на обстановку, говорит: слушайте, эти мигранты, смотрите, что происходит, это угроза для нашего рынка труда, для нашей культуры, для наших женщин, для нашей религии. А вот та часть поляков, которая понимает, такая, я бы сказал, более просвещенно, она понимает, что без этого мы никуда не денемся.
Однако то, что сейчас европейские политики делают в плане миграции, нельзя назвать повторением за Трампом, уверен политолог Алекс Юсупов. Спрос на ужесточение политики миграции существует уже давно.
Это уже признак того, что контроль потерян над настроениями населения, и выгодно популистским силам игнорировать всю вот эту проделанную работу и делать вид, что есть неподконтрольный феномен, который нужно вот такими радикальными мерами, как отказ от свободного пространства передвижения, закрытие границ там, и так далее, ежедневными депортациями, как-то брать под контроль.
Юсупов считает, что чем больше Европа будет затягивать гайки миграционного режима, тем сложнее европейским странам в будущем будет привлечь остро необходимую для экономики Евросоюза рабочую силу из других стран. А теперь вернемся в Ригу. Несмотря на события в мировой политике и, в частности, в Евросоюзе, Гокул с оптимизмом смотрит в будущее.
В идеале, да, я бы хотел остаться в Латвии. Я имею в виду, что я очень стараюсь выучить язык. Идет это не лучшим образом, но все же продвигается.
Молодой человек планирует продолжать вести свой блог и может когда-нибудь в будущем даже открыть свой бизнес.
Со мной на связи Сергей Санович, научный сотрудник Гуверского института в Стэнфорде. Сергей, я вас приветствую. Как обстановка в Америке? Американцы теперь тоже с трепетом читают новости по утрам, чтобы узнать, что еще придумал Дональд Трамп.
Я бы не сказал, что все американцы, но, безусловно, все, кто работает на правительство, жители Вашингтона, те, кто интересуется международными новостями. И, например, соседи США из юга и севера действительно читают новости с большим трепетом. Но тут надо понимать, что решений гораздо меньше, чем новостей. Трамп – мастер приковывать к себе внимание, постоянно делает громкие заявления, когда он подписывает любой указ, он потом еще отвечает на вопросы журналистов. Ему важно, чтобы, так сказать, за ним все следили. Плюс у него теперь еще в паре Маск, который тоже любит создавать вокруг себя такое энергетическое поле, которое он называет «темная мага». Вот эта мага и темная мага, они просто засасывают в себя практически все время, которое есть на американских новостных каналах.
Вот уже депортировали 41 тысячу нелегальных мигрантов. Как бюрократия и государственные службы справляются с таким потоком? Ведь хотят минимум 1,5 миллиона депортировать.
Тут самое главное понимать, что это не то, что вот 20 января начались депортации. Депортации нелегальных мигрантов шли и при Байдене. Они шли и во время первого срока Трампа, и даже при Обаме. Более того, Обама за два срока депортировал, ну, по крайней мере, на настоящий момент, больше всех нелегальных мигрантов. В частности, потому, что он это делал более продуманно, там была некоторая стратегия, она включала в себя работу со штатами и городами. Он с ними не воевал, он как бы пытался действовать в кооперации с ними. И это очень помогало. Трамп, он и в этой области действует немножко как бульдозер, что приводит к тому, что вот некоторых этих нелегальных мигрантов арестовывают, но потом отпускают, потому что, ну, суды все еще есть, их в Америке не отменили. Если, ну, есть какое-то основание, почему этот человек его нужно посадить или депортировать, да, это делается. Но когда таких оснований нету, просто президентским указом их где-то держать невозможно. Ну, по крайней мере, пока он их не отправил в Гуантанамо. Поэтому насколько успешной окажется эта кампания, и сможет ли она дойти до полумиллиона, не говоря о полутора, это мы еще посмотрим.
Так называемый поворот направо в Евросоюзе начался и до избрания Дональда Трампа президентом. Но его приход как будто бы легитимизировал более жесткую политику в отношении нелегальной миграции, внутренних законов стран. Как вы думаете, станет ли Трамп законодателем политической моды в Евросоюзе тоже?
С одной стороны, в плане той политики, ну скажем, которую проводят по поводу иммиграции, да. Все правительства в Европе, на это был большой запрос внутри Европы. Это не связано ни с Трампом, ни с Маском. Действительно, ну, какое-то время какие-то политики могут игнорировать, но проигрывают выборы. И поэтому в Европе сейчас даже левоцентристские партии, ну, скажем, лейбористская в Великобритании, которая сейчас премьер-министр Кир Стармер, да, они проводят более жесткую политику в области иммиграции. Но в остальном, как бы в Европе проходят выборы, да, вот консерваторы проиграли, лейбористы пришли к власти. Сейчас будут выборы в Германии, да, там может усилиться правая, крайне правая партия, но все-таки пока фаворитами являются правоцентристы, ХДС, да, и Мерц, он в иммиграционной политике тоже более жесткий, чем, скажем, Ангела Меркель, которая до этого возглавляла его партию и была канцлером, но по многим другим вопросам, ну, скажем, по поддержке Украины, в области климата и многих других вопросах, он не будет так отходить вот в какие-то крайне, на крайне правые позиции. Это будет сохраняться, ну, такая более-менее преемственность, если, конечно, он действительно станет канцлером.
Ну, а может быть, наоборот, вот все-таки Европа решит противопоставить Трампу гуманную демократию. Может случиться из-за этого вопроса охлаждение отношений Европы и США?
Охлаждение отношений Европы и США может быть прямым следствием того, что делает Трамп. Он, в общем, пытается заставить Европу как бы платить больше и вообще, ну, по крайней мере, говорит об уменьшении американской поддержки, особенно в области безопасности, и при этом не готов, так сказать, делать это в диалоге с европейскими лидерами, в чем-то другом идти на уступки, может быть, по экономике или в других вопросах, да. Это, в общем, вряд ли кого-то что-то может заставить сделать, но даже в среднесрочном периоде, мне кажется, эта стратегия столкнется с большими сложностями. Понимаете, скажем, США очень настаивает, чтобы Европа не вела актив, не развивала торговлю и вообще сотрудничество с Китаем. Да, но если США сами уходят из Европы, это место кто-то займет. И будет гораздо сложнее говорить европейцам, что не надо вам здесь, значит, китайских компаний, китайских инвестиций и так далее. Поэтому, если Трамп будет вести вот такую изоляционистскую политику, о которой он говорит, еще раз, в случае Трампа особенно важно разделять то, что он говорит, и то, что он будет делать. Плюс еще некоторый контроль сохраняет Конгресс и так далее. Тут это важный оговор. Но если он сделает то, о чем он говорит, то, конечно, ему будет трудно рассчитывать на кооперацию со стороны Европы в тех вопросах, которые для него важны.
Трамп выступает как тотальный прагматик, который решит все проблемы с Владимиром Путиным самостоятельно, не собираясь включать в обсуждение Украину и тем более Европу. Что вы думаете о таком выводе?
Мне кажется, что мы пока видим заявления и не видим действия. И заявления эти как во внутренней, так и во внешней политике. Да, вот они издали этот указ, который фактически приостанавливал исполнение значительной части бюджета. Ну, через два дня они его отменили. Вчера министр обороны заявил, что американских войск в Украине не будет, и Украины в НАТО не будет. Сегодня вице-президент сказал, что нет, может быть, будет. Мы еще не знаем, мы будем вести переговоры, все решит Трамп, мы ничего не исключаем. Там, конечно, вот в плане координации сигналов, которые они посылают в сторону России, там есть некоторые проблемы пока. И мне кажется, пока рано судить вот по этим заявлениям о том, что на самом деле они будут делать во время реальных переговоров, если до них дойдет. Но я бы сказал, что вот эта идея, что как бы, значит, они хотят, чтобы все это делалось руками, ногами, деньгами европейцев и украинцев, но их они спрашивать не будут, а вести переговоры будут с Путиным, я не думаю, что это вот прямо рецепт успеха.
Что будет делать Трамп, если Зеленский не пойдет на его условия по сделке? Уже сейчас он высказывает свое мнение, что это ему не все очень нравится.
Я думаю, что здесь главный вопрос не этот. Действительно, у Америки очень большие возможности. Украина зависит от поставок, в первую очередь, оружия. Деньги на жизнь дают другие страны, как раз Европе. Другие страны дают много денег, там много доноров. Но в плане оружия это в первую очередь американское оружие. Поэтому у Америки и у Трампа очень большие возможности склонять Зеленского к тому, чтобы он шел на уступки. Вопрос в том, что, как сказать, если у Украины не будет реальных гарантий безопасности, реальной возможности себя защитить, оружие, хорошо подготовленной армии и помощи союзников, то это просто не сработает. Тут вопрос не в Зеленском, вопрос в Путине.
Сергей, вы много лет живете в Америке. На ваш взгляд, вообще американцам важно, чтобы был мир в Европе? Вообще, насколько это интересует эта тема? Или они варятся в собственном соку, где Россия, а где Америка? Это два разных мира.
Общее место среди политических аналитиков в США, что выборы в США выигрываются не на основе внешней политики, а того, что происходит внутри Америки. Это в первую очередь экономическая ситуация, инфляция, безработица, ну, кроме того, там вопросы иммиграции, иммиграционной системы, преступности и так далее. Но это не значит, что за какие-то большие провалы во внешней политике американские избиратели не наказывают президента. Посмотрите, что произошло с Байденом. У него был вначале довольно высокий рейтинг. И это продолжалось до августа 2021 года, когда американцы ушли из Афганистана, погибли американские солдаты. В общем, весь мир видел, это действительно был грандиозный провал. Рейтинг Байдена очень сильно упал, и он не восстановился после этого. И в команде Трампа, я думаю, это понимают. И поэтому они понимают, что просто сдать Украину Путину, это не просто опасно для мировой стабильности, опасно для отношений США с Китаем, потому что это сигнал слабости, но это и просто опасно в смысле того, что это будет грозить проигрышем на промежуточных выборах и затем для вице-президента Венца, когда он захочет избираться через 4 года, это тоже будет большая гиря, которая может не позволить ему выиграть у демократов.
Сергей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был Сергей Санович, научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде. Сенсация в Березовском. В городе спутнике Екатеринбурга мэр Евгений Песцов проиграл выборы неожиданному кандидату, жене своего водителя Юлии Маслаковой.
Опытный жулик. Он уже 15, мать его, лет просиживал свои штаны в этих высоких, дорогих кожаных креслах. И в итоге он проиграл техническому кандидату, как в народе говорят, спойлеру. Это такие люди, которых Единая Россия сама изыскивает, сама включает список, сама собирает за них подписи или какие-то документы, ну и для того, чтобы те вот эту иллюзию демократии создавали.
Городоначальника города Березовского выбирают голосованием в Гордуме. Подавляющее большинство в местном парламенте принадлежит Единой России, в которую входит и сам господин Песцов. Но это не помогло мэру. Депутаты Единороссы, коммунисты и эсеры сломали сценарий политтехнолога Песцова и отдали голоса альтернативному кандидату Юлии Маслаковой. Но на этом интрига не завершилась. Жена водителя, героиня этого провинциального водевиля, сразу после победы написала заявление о самоотводе.
Я хочу сделать официальный самоотвод своей кандидатуры по собственному желанию. Мое заявление, Алексей Николаевич, прошу занести протокол. Всем спасибо.
Но не тут-то было. Депутаты предвидели такой тактический ход мэра Песцова и фамилию Маслакова из бюллетеня не убрали.
Я напомню, что по регламенту Думы мы не имеем права сейчас принимать никакие самоотводы. Этого просто не предусмотрено в регламенте. Мы обязаны рассмотреть представленные конкурсной комиссией кандидаты, фамилии поставить на голосование.
Мэр Песцов пока сохранил свою должность, но до нового конкурса на пост главы Березовского. Эта история до боли или до смешного напоминает другой провинциальный спектакль пятилетней давности в Костромской области. Уборщица Марина Удгодская, как подставной кандидат, неожиданно выиграла выборы у главы администрации Повалихинского сельского поселения Николая Локтева. Народ предпочел единороссу Локтеву беспартийную Удгодскую. Та, в отличие от жены водителя Песцова Маслаковой, вступила в должность главы поселения.
Я хотела бы вручить удостоверение Удгодской Марине Викторовне, которая избрана 13 сентября 2020 года главой Повалихинского сельского поселения.
Не знаю, не по себе вроде бы еще. Не верится, что теперь я глава.
Карикатурные избирательные процессы в России – это когда люди перестают воспринимать выборы как способ влияния на власть. Просить помощи у местных начальников часто бессмысленно. И тогда народ выходит на улицу и напрямую обращается к президенту. Это происходит и в Курской области, где из-за войны сотни человек лишились жилья, и в далеком Кузбассе. В России стали добывать меньше угля, и продавать его удается все хуже. Из-за санкций индустрия в кризисе, а простым людям в Кемеровской области нечем топить дома. Действительно ли в Кузбассе закончился уголь? Разбирался мой коллега Никита Куликов.
Вернулся домой уголь! Поможете мне!
9 февраля жители поселка Улус Кемеровской области вышли на народный сход. Они узнали, что у региона больше нет угля для местных.
Нас больше всего возмущает ситуация та, что мы живем в угольном крае, в угледобывающем крае, и не можем пользоваться углем по доступным ценам.
По данным региональных властей, 17% жителей Кузбасса используют печное отопление. На это уходит более 1,5 миллиона тонн угля в год. Журналист из Кемеровской области Лев Гямер объясняет, что пригород в основном не газифицирован, поэтому десятки тысяч домохозяйств продолжают зависеть от угля.
Зимы в Кузбассе очень холодные. Порой там, в феврале, условно, может доходить да, там, до минус 40, до минус 45. Но это просто вопрос выживания, потому что без какого-то другого отопления то есть много людей не могут себе позволить поставить там свою автономную какую-то систему отопления. Кто-то делает, да, там ставит какие-то свои бойлеры. Но уголь, особенно там для пенсионеров, это, ну, просто вопрос того, переживут они эту зиму или нет.
Всю зиму в регионе растет цена на сортовой уголь. Местные жители предпочитают именно его, потому что он лучше горит и дает больше тепла. А рядовой уголь хоть и дешевле, но хуже по качеству. Современные отопительные системы тоже лучше и эффективнее работают на сортовом угле. Без льгот на него местные жители просто не могут себе позволить отапливать дома.
А сейчас сделали 4 тонны, и нам на зиму не хватает. И пришлось нам с бабкой вдвоем покупать за 30 тысяч 5 тонн.
И жить голодом.
Потом. И жить голодом.
Жители поселка Улус записали обращение сразу и к губернатору, и к генпрокуратуре, и к Следственному комитету, и, конечно, к Владимиру Путину. Кузбассовцы широко обсуждают проблему в социальных сетях и запустили петицию. Она набрала уже больше 1700 подписей. Есть и другие видеообращения. Вот, например, ролик из замерзающей школы в поселке Рудничный. Ее тоже топят углем.
Просим вас разобраться. Во-первых, какой уголь поступает сюда, принимает наш человек, который отвечает за это. Потому что кочегары говорят, что идет одна пыль.
Главе региона Илье Середюку пришлось объяснять, что угольная промышленность находится в кризисе, а угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь. Проще говоря, у Кузбасса просто нет денег на сортовой уголь для жителей региона.
Местный бюджет сейчас сам в беде. Его доходы упали, потому что раз шахты не имеют прибыли, не платят налог, и пополнение бюджета регионального не происходит. Поэтому региональный бюджет не может субсидировать. А то, что у него есть деньги, он тратит, сейчас так, как все губернаторы тратят на дополнительные выплаты по контрактникам и на стимулирование рождаемости у малолетних девушек. Это основная задача. Все остальные параметры незначимы, поэтому денег у них нету. Иначе какие-то остатки были, и вот их, соответственно, потратили.
Война, санкции, низкие мировые цены на уголь и возросшие торговые пошлины – все это лишь усугубляет кризис в индустрии. Но жители Кузбасса винят Сергея Цивилева, бывшего губернатора, нынешнего министра энергетики и мужа предполагаемой племянницы Владимира Путина. Цивилев был во главе региона 6 лет и, как говорят местные, оставил Кузбасс без угля.
Цивилев не очень хорошо воспринимался все равно в регионе, потому что это был первый для них губернатор варяг. До этого управлял Тулеев, который все-таки был свой, да, его как бы он был, ну, понятен, да, то есть его могли там не любить, да, еще что-то, но тем не менее он для них был свой.
Нынешний губернатор Илья Середюк считается выходцем из команды Амана Тулеева. Середюк – местный политик. Долгое время был главой Кемерово, знаком и жителям, и элитам. Он пообещал решить проблемы с углем к концу марта и уже начал договариваться о дополнительных поставках.
А исторически Кузбасс – это территория, где жители получали уголь, сортовой уголь, значительно дешевле, чем в других регионах страны. Это логично и справедливо, потому что мы живем в угледобывающем регионе, и мы должны сохранить эти льготы.
В этом видео губернатор Середюк обращается за помощью к Михаилу Федяеву, основному акционеру холдинга СДС, чья компания «СДС Уголь» согласилась поставить 70 тысяч тонн сортового угля. Сколько это будет стоить региону, неизвестно. Но сам Федяев с конца 2021 года является фигурантом дела по взрыву газа на шахте «Листвяжная».
Это, ну, в общем, понятный ход, да, когда есть какие-то близкие компании, да, им оказываются преференции, понятно, может, да, там на грани, будем так осторожно говорить, закона, но тем не менее, такой бизнес всегда имеет в виду, что его могут напрячь на вот решение социальных каких-то проблем.
Останется ли сортовой уголь доступным по цене и в следующем году, неясно. Добыча угля в России сократилась. В Кузбассе закрываются шахты и разрезы. В результате Кемеровская область вошла в топ-5 российских субъектов по темпам падения доходов. Хуже ситуация только в так называемых новых регионах, то есть оккупированных Россией территориях.
Со мной на связи политолог Федор Крашенинников. Федор, я вас приветствую. Губернатор Кемеровской области заставил частные компании поставить сортовой уголь населению по льготной цене. Скажите, это единственный способ помощи людям?
Ну, я думаю, да, а что, собственно, что еще можно сделать? В стране военная экономика, диктатура, и у диктатуры есть и, так сказать, обратная сторона. Диктатор может для того, чтобы не создавать себе проблемы, надавить на получателей выгоды от диктатуры. Вот, пожалуйста, эти люди обогащаются, у них все хорошо, благодаря Путину. Но, опять же, благодаря Путину к ним может прийти какой-то губернатор или указ от Путина и сказать: только быстро перестаньте. И они перестанут, а что им остается делать? Потому что, учитывая, как все в России сейчас устроено, если они не будут слушаться и пойдут наперекор, ну, у них просто отберут бизнес и скажут, что они неправильно приватизировали.
Почему протестные настроения в Сибири часто носят локальный, но не системный характер?
Ну, а как может быть системный характер? Для того, чтобы протесты носили системный характер, нужна системная работа каких-то профсоюзов, межрегиональных организаций, общенациональный или даже межрегиональный. В России это невозможно. Их просто посадят на самой ранней стадии. Поэтому, возможно, только спонтанные стихийные протесты, где люди, вот не сговариваясь, без лидеров, выходят протестовать, потому что если нет лидера и нет предварительной организации, никого за это не посадят. Ну, потому что если есть лидер и организатор, то протесты кончатся, а потом будет баймакское дело, так сказать, и будут очень долго сажать тех, кто вывел людей на улицу.
Федор, а что показывает опыт протестов в Курской области, где много месяцев переселенцы не могут получить ни постоянного жилья, ни сертификатов? Может ли протест приобрести политический характер?
Я думаю, что не может, потому что, во-первых, это очень незначительный протест. Это очень небольшой процент от переселенцев активно протестует. Курская область сама по себе небольшая и не центральная. Протесты происходят вот в небольшом сообществе людей, которые действительно попали под эту всю военную ситуацию. Опять же, как только они начнут переводить свой протест в политическую сферу, их тут же посадят. То есть пока люди требуют справедливости, сертификатов на жилье, еще каких-то практических вещей и адресуются к местным властям, это вполне разрешенный протест. Так можно. Но если только протест перейдет в политическую плоскость, все, их просто посадят за дискредитацию там и так далее, и так далее.
А почему власть не решает эти простые рациональные задачи?
Потому что, ну, сейчас действительно не очень понятно, что с этим делать, да, потому что идут бои, меняется линия боев, и они, очевидно, откладывают решение проблемы этих людей до завершения этой стадии. Пока там не завершится военная операция, очевидно, каких-то окончательных решений не будет. Как только, так сказать, она каким-то образом завершится, станет понятно, что вот все, значит, ситуация закончилась, очевидно, и просто раздадут денег, потому что, ну, станет понятен масштаб ущерба. Как только эта ситуация закончится, эти несколько десятков человек получат сертификаты и успокоят. Пару десятков миллионов, наверное, хватит, чтобы решить все проблемы этих людей.
Полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что надо готовиться к возвращению военных с фронта. Это будет серьезная головная боль для властей?
Ну, будет, конечно, боль. Я, во-первых, Жога, конечно, совершенно пустой человек, который сам ничего не решает. Очевидно, что ему прислали какую-то методичку из администрации президента, он ее зачитал. Не думаю, что власть настолько глупая в России, чтобы не понимать, что вернувшиеся с фронта люди – это всегда проблема. Мы проходили все, ну, в смысле, наша страна после Второй мировой войны, когда тоже с фронта вернулось целое поколение людей, причем людей, которые действительно воевали за свою страну, совершали подвиги, то есть, не, ну, как бы, вот все, они себя чувствовали абсолютно правыми, и они думали, что, наверное, теперь они в этой стране будут что-то иметь право голоса, что к ним будут прислушиваться, да, власть им дадут. Ну, товарищ Сталин очень быстро всем им указал, так сказать, на место у параши, и первый, так сказать, человек с фронтовым опытом, пришедший к власти, это был Леонид Ильич Брежнев, который, значит, возглавил страну спустя там 20 лет, да, после его победы. До этого страной правили люди, которые во время войны в окопах-то не сидели, мягко говоря. Более того, те, кто после войны вернулся и слишком активно критиковал, там, делился своим опытом и высказывал свои претензии к власти, с ними довольно нещадно разобрались. Тогда с ними церемониться, я думаю, не будут. Я думаю, что они будут просто изумлены от того, как с ними будет жестоко разделываться власть. А те вот с тюремным опытом ребята, я думаю, они все поедут обратно в тюрьму. Их просто по списочку будут контролировать и по поводу и без повода отправлять обратно. Просто ради безопасности. Не ради безопасности граждан, а ради безопасности власти. Потому что это горючий материал, это какие-то люди, которые способны, так сказать, создавать проблемы. Я думаю, будут, вот, я уж не говорю про всю эту шантропу, которая вокруг них возникла, все эти добровольческие организации помощи, всякие имитирующие добровольческие военкоры. Все это будет зачищено и уничтожено, потому что как бы зачем это все нужно? Война кончилась, все, всем до свидания.
А как же разговоры Путина о том, что это новая элита России?
Это не какие-то случайные люди, которые просто пришли с фронта, а это люди, которые уже ушли на фронт, будучи кем-то. То есть, по сути, мы видим следующий, так сказать, момент, что какие-то карьеристы, интегрированные во власть, они, значит, уезжают, или у них там какие-то... Гришки есть, например, они уезжают на фронт, все это громко преподносится, такой-то Сидоров, значит, уехал на фронт, он там какое-то время где-то проводит время, причем не факт, что на передовой, потому что, ну, есть разведение, что не все на передовой, а есть специальные, так сказать, для нужных людей такие вот подразделения, где они деньги получают и служат, но не на передовой. Потом они, увешанные медальками, возвращаются, им говорят, вот видите, вернулся с фронта ветеран, вот получил место. Но и это как бы с точки зрения для тех, кто не смотрит, не заглядывает дальше вот этого уровня, им кажется, что так все есть. Вот человек пошел на фронт, вернулся, стал кем-то. Это вдохновляет, может быть, вот этих простачков, что они думают, достаточно вернуться с фронта, с медалькой, как тебя уже там, значит, тебя куда-то там в теплое кресло посадят. Но если присмотреться, то мы обнаружим, что в теплые места садятся те, кто там и должен был бы сидеть, и что это специально, так сказать, намеченные люди. А в тех редких случаях, когда все-таки это какие-то самозародившиеся элементы, ну, давайте честно, а какую они должность получают? Муниципальный депутат? Слушайте, в России муниципальный депутат – это пустое место. Что, власть какая-то, что ли? Власть – это когда человек становится мэром, и то это небольшая власть, министром, губернатором, каким-то руководителем ведомства. Я не вижу ни одного человека, который был никем, сходил на фронт, вернулся, значит, героем, получил что-то реальное. Не вижу я их ни в Совете директоров «Газпрома», нигде.
Социальные пакеты-то останутся?
Просто так платить огромные зарплаты сотням, ну, десяткам тысяч мужиков, которые ничего не будут делать, а просто сидеть, значит, в казармах, ну, это слишком разорительно. То, что с экономикой проблемы, они прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что их будут как-то снимать с удовольствия. Ну что, война кончилась, контракт закончен, до свидания, иди домой. Будешь себя плохо вести, тебя, как мы уже говорили, посадят в тюрьму. Тем, кто инвалиды, травмированы, думаю, да, какое-то время их будут лечить и финансировать, хотя постепенно, чем больше будет лет проходить, тем меньше они будут получать внимание, потому что, ну, сейчас это будет острая тема, ну, а лет через 5, через 10 уже мы вернемся к знакомой ситуации, а вы вообще где воевали, я вас туда не посылал, вообще-то, кстати, не очень понимаю, о чем речь.
Именем Алексея Навального назвали улицу в Париже возле посольства России. Отныне в 16-м округе французской столицы будет висеть металлическая табличка «Авеню Алексей Навальный». По версии «Новой газеты», за это решение проголосовали все 163 депутата Совета Парижа. 16 февраля исполнится ровно год, как погиб в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе главный оппонент Путина, основатель ФБК Алексей Навальный. Официальная версия в СИН – внезапная смерть. Однако соратники политика считают его смерть убийством, организованным российскими властями. Вся его короткая жизнь в политике сопровождалась арестами, тюремными сроками, избиениями, нападениями и покушениями на жизнь оппозиционера. Лишь один раз Навального допустили к выборам после неожиданной поддержки со стороны партии «Яблоко» и ряда муниципальных депутатов из «Единой России». Многие считают, что власти рассчитывали таким образом легитимизировать победу Сергея Собянина. В официальных СМИ Навальный был под запретом, и ему пришлось агитировать на улицах Москвы. Вот каким я его увидел в то лето 2013 года, когда он провел более 100 встреч с москвичами и занял на выборах второе место после Сергея Собянина, набрав почти 30% голосов.
Еще раз хочу... Спасибо вам большое за то, что вы разделили.
Нельзя так относиться к людям. Зачем вы так делаете? Обманываете людей. Я все сделаю. Ты ничего не сделал.
Наталья, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я увижу вас сегодня на следующем митинге. Вы у нас посмотрите
на это. Это важно, чтобы вы посмотрели на это. Это важно. Да. Присядьте, пожалуйста. Можете ли я скажу? Присядьте, пожалуйста. Это важно, друзья мои, чтобы вы увидели вот эту всю ситуацию.
Я работаю.
Где вы работаете?
Служащие.
О, служащие, где вы работаете? Где вы работаете?
А почему я должна работать?
Ну, вы же вышли на сцену. Где вы работаете? Это вот вам пример уникальных политических технологий, применяемых мэрией Москвы. Выходит человек, говорит, я служащий, я знаю про дворников, где вы работаете, к сожалению. Я понимаю отлично. Эти встречи, это мероприятие такое открытое для всех.
Ну, у меня очень хорошие впечатления. Алексей Анатольевич лучше выглядит. Лучше выглядит живьем, чем он на плакатах этих ужасных. А голосовать будут женщины. Надо фотографии сделать хорошие. Профессионалы найдутся среди хипстеров.
Вы говорите только то, что хотят услышать люди. Про мигрантов, про кавказцев, про прочих, про бомжей, которых надо ликвидировать. А пути решения проблем должны быть какие-то? Каких вы специалистов собрались? Вы говорите, ликвидировать бомжей. Куда вы их ликвидировать? Вы их что, замкат вывезти? Все решено проблемой.
Я вас призываю уважать собравшихся здесь. Понимаете смысл слова ликвидировать? Но ликвидировать бомжатник – это сделать так, чтобы люди не нарушали общественный порядок. Никто же не предлагает убивать бомжей. Вы просто, молодой человек, возьмите, откройте нашу программу и посмотрите там распределение московского бюджета. Вы увидите, что он называется социальный бюджет. И у нас на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, в том числе и на помощь лицам, находящимся без определенного места жительства, в том числе на социальные учреждения, выделяются миллиарды, сотни миллиардов рублей, которых хватит для всех. Если этот человек больной алкоголизмом, его нужно лечить. Никто же не говорит, что нам нужно их стрелять.
Нет,
на самом деле его идеи, они очень правильные, мы будем за него голосовать, мы уже всем районам решили. Вот.
Каким районом?
Орехово, Борисово, Северное, Южное.
Вы только за себя решили или за
все? Нет, у нас очень много кто поддерживает его, и мы будем на следующей неделе ставить куб.
Не молодой человек, и наша Россия такова, что пока тебя по имени отчеству не назовут, вот Путин какой есть, но он Владимир Владимирович, а ты Алексей, перестройся, потому что вот западные приемы, я сам в Гарварде учился, знаю, вот не все то годится. Попробуй, чтобы тебя называли Алексей Анатольевич.
Наверное, отчасти в этом есть правда. Но, честно говоря, если я сюда перед к вам выйду и скажу, не здрасте, меня зовут Алексей Навальный, а здрасте, меня зовут Алексей Анатольевич Навальный, мне это как-то, у меня просто даже язык не повернется это говорить.
Что этот человек конкретно может сделать? Я хотела услышать его программу. Как будет повышен уровень жизни, как будет повышен менталитет, да? Как все будет повышено. Он говорит об этом очень прекрасно, это очень здоровские слова, но это чистая психология, которая вот, ну, ориентирована на бабушек, на дедушек. Я вот со своих лет 17, молодая девушка. Мне тоже хочется жить хорошо и хочется жить красиво. Но при всем при этом мне нужна конкретная программа. Вот первый шаг, вот второй шаг.
Светлана, дорогая Светлана, вы член какой партии?
Единая Россия.
Приветствую, Светлана. Светлана очень важная часть нашего митинга. Послушайте меня, друзья мои, на каждый мой митинг приходят сотрудники управы, члены партии «Единая Россия» и так далее. Спасибо вам, что вы пришли. Я вам объясняю. Вот давайте начнем с того, что «Единая Россия» должна уважать собравшихся и не должна кричать. Давайте мы ответим. Светлана спрашивает, какие я законы хотел бы изменить. Я вижу, что Собянин и Светлана в телевизор нам все время рассказывают. Мы против мигрантов. Я вижу, что Собянин и Светлана, они вот, например, использовали ситуацию на Матвеевском рынке для борьбы с мигрантами. Знаете, что на Матвеевском рынке произошло? Дагестанцы побили милиционера. В ответ на это Светлана открыла концлагерь, где сидят 200 вьетнамцев. Я вопрос...
Куда? Сюда или сюда?
Сюда.
Предприниматель и меценат Борис Зимин был основным публичным спонсором политика Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Вот фрагмент нашей беседы в годовщину гибели оппозиционера.
Вечный вопрос, который мучает многих. Навальный был готов умереть как романтик, когда он вернулся в Россию, или просто просчитался с Путиным? У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня есть мнение, я не знаю всего, но у меня есть мнение. У меня есть мнение, что он не играл со своей жизнью в русскую рулетку. Он поступал абсолютно миссионерски, вот что будет, то будет. Он должен был делать то, что должен. Живи в соответствии со своими принципами. Расчеты – это не очень здорово. Не то, чтобы у него не было, он никогда ничего не рассчитывал, но в общем, он стал такой... миссионерской фигуры, и миссия его состояла в том, чтобы утверждать, доказывать ценности общества, в котором он хочет жить, и надо было поступать в соответствии с этими ценностями. Расчет – это скорее для ребят типа Каца или там того же Волкова. Да? Вот очень конкретные такие эффективные менеджеры. Алексей был гораздо более идеологичен. Хотя я не могу сказать, что он создал идеологию, не успел, а потом уже было и не актуально, потому что, когда началась война, стало ясно, что все наши дискуссии до войны просто не имеют никакого смысла. Да, мы не о том говорили. Коррупция плохо, но сейчас не о коррупции идет речь. Вот. Но он был к этому близок, к этому шел, и этот путь он должен был быть основан и базироваться на ценностном подходе. А ценности иногда... такие жестокие вещи, нужно жертвовать интересами ради ценностей. Вот Алексей был про это, и этот поступок объяснялся ценностным подходом, а не расчетом. Так мне кажется.
Вернемся вот к тем дням. Вы один из тех людей, которые в какой-то степени спасли ему жизнь, оплатив борт, перевозку отравленного человека из Сибири в Германию. Чичваркин уговаривал Навального не возвращаться в Россию. Вы высказали свое мнение Навальному, так как вы сделали многое, чтобы он остался
жив? Нет, я даже не пытался. Я виделся с Алексеем раза три в Германии, когда он, собственно, оправлялся от этого всего. Мы с ним гуляли, беседовали за жизнь, вот, про ценности. Я даже не делал попытки ему сказать, чего ему нужно делать. Ну, я понимал, что он поедет. И мы сидели вместе за столом в его семье. И у меня даже не было идеи с ним поговорить, типа не ехать. Ну, кто такой, чтобы ему советовать? Человек там жизнью своей распоряжается сам. И было совершенно понятно, что он уверен в том, что делает.
Навального многие обвиняли в вождизме. А что делать русскому человеку, который ищет этого вождя в любом лидере?
Не знаю, что делать. Это большая проблема. Алексей действительно вождь, да, и команда у него это сейчас доказывает, что он был вождем очень мощным. С другой стороны, как вождь, он пытался или идти по дороге ответственности, что означает, что не вождь отвечает за все, что происходит, а община. Да? Вот его проекты все, начиная с Роспила, с Росъема, они были про ответственность, да? Вовлечение в деятельность штабы Навального, соучастие. Это была, мне кажется, очень ценная история. Другое дело, что она в общем-то, объективным причинам выхолостилось, но посыл был совершенно правильный. Да? Не надо отдавать ответственность вождю, ну и все заботы. Да? Надо отвечать самим, нужно идти и делать. Это был один из главных посылов Алексея. Вот. И я не вижу проблемы в том, что сам он этому немного противоречило, он был очень сильный лидер.
Как вы пережили минуты смерти Навального?
Ощущение нереальности происходящего, это было для меня совершенно неожиданно. Мне казалось, что Алексей такая ценное явление для всех, кто там с той стороны забора. Вот, очевидно, что я ошибался, все мы ошибались. И, в общем, не понимали, с чем мы столкнулись и во что превратилась страна и люди в этой стране. Просто глубочайший шок. Потом было ощущение, что сейчас опять все перевернется, как в момент, когда началась война. Это же тоже был глубочайший шок. Не только от того, что сыпались бомбы на Киев, да, русские, российские, а шок от того, что страна не встала на дыбы. Да? Ну, вот мы все помним, очень хорошо, на самом деле, как казалось, построенный культ Великой Отечественной. Он не допускал, чтобы бомбы падали на Киев. Никакие бомбы, а тем более русские. И тут они падают, и страна не встает на дыбы. Этот шок длился, мой шок длился там несколько месяцев, потом стал проходить. Вторая история, Навальный, значит, убийство на Навального, углубление над его трупом, страна должна была встать на дыбы, учитывая количество крестов, которыми утыкана, значит, Москва и все остальное. Но не встало. Более того, оказалось, что вот это горе не послужило объединяющим для людей, которые себя называли политиками. Вот, этот вот тоже шок. Да? То есть шоков куча, миллион, жестокое разочарование. Единственный плюс, что все эти шоки приводили к разрушению розовых очков, а розовые очки, их отсутствие, наверное, все-таки лучше, чем присутствие.
Вы перечислили несколько шоков. У меня родился тогда вопрос. Навальный верил в прекрасную Россию будущего. А вы верите?
Я не верю. Ну, тому есть причины, те самые шоки, которые произошли. Вот, говорят мне, что ну, никакой прекрасной России не будет. Будет что-то другое. Не обязательно ужасное, не обязательно прекрасное, но совершенно другое. Наше представление о прекрасной России будущего, так сказать, по Алексею Навальному, несбыточная вещь. Потому что до того, как разбираться и не терпеть коррупцию, да, надо пройти как минимум десталинизацию, а также дебольшевизацию, десоветизацию и все остальное. А это такой длинный путь, и этот длинный путь, он должен быть еще обусловлен, там, не знаю, военным поражением или ощущением такого поражения, которого не будет. И, конечно, у России что-то, какое-то другое будущее теперь. Оно было возможно, вот то прекрасное Россия будущего, оно было, мне кажется, возможным когда-то. Но постепенно все свернуло туда, куда свернуло, где мы есть. Мне кажется, российский проект, если останется такой целиковый и не рассыпется на части, ну, это будет всегда как-то вот, так сказать, оппозит с другой стороны европейских ценностей. И хорошо бы, чтобы эти ценности не были бы людоедскими. Вообще, нормально, когда есть разница потенциалов, то есть разные взгляды на то, как правильно. Да? Не обязательно там демократия, либеральная демократия, вот это вот все. Тоже мы видим кучу проблем с этими идеями и идеологией. Хорошо, когда есть конкуренция, что-то другое. Но совершенно невозможно, когда это другое представляет из себя вполне такую реинкарнацию нацизма, большевизма, всего этого злого и уничтожающего других людей. Путь, который приведет к чему-то более приличному, представляется мне совершенно темным. Я его не понимаю. И это другая история, чем Навальный.
Российский народ или русский народ – это такой пластилин, из которого можно вылепить солдата Урфина Джюса, знаете, из сказки. А в других руках это могут быть европейцы, просвещенные, для которых общечеловеческие ценности европейские – это не пустой звук. Все зависит от скульптора или…
Я не верю в скульптора. Я скорее верю в эволюцию и человека, и общественного организма. Вот эта эволюция общественного организма явно сейчас эмоции уже никогда не приведет Россию в состояние близкое к европейской истории, к европейским ценностям. По-другому сложился этот вот естественный отбор. Да? При этом не обязательно люди, которые разделяют европейские ценности, исчезнут. Просто понимание своего места как общества, оно, мне кажется, никогда не было таким уж точно европейским. Помните все эти битвы между западниками и славянофилами 19 века? Мне кажется, продолжается все это и сейчас. И вот у России есть какое-то у российского проекта есть какое-то свое чувство, что ли, и поиск своего места. Вряд ли русский народ, его представители понимают все эти рассуждения. Но, судя по всему, коллективный разум, он куда-то движется, и мы плохо понимаем, куда. Вот. И русский народ вообще, давайте разберемся, русский, русскоязычный или российский. Три большие разницы. Вот. Русский народ – это, видимо, остаток от советского народа, да, новой общности, как там было, я уже не помню.
Ну, давайте российский народ, чтобы быть более политкорректными.
Это действительно разные понятия. Русский, русскоязычный, российский. Вот. Эта разница стала более очевидной за границей. Да? Тут прям четкое разделение. Ты русскоязычный, русский этнический или российский по своему интересу, по своему паспорту. А внутри России, наверное, тоже это разделение есть. Или, по крайней мере, осознание того, кто мы, кто ты, это полезное упражнение.
Алексей Навальный, в вашем понимании, это классический русский? Или он нечто производное от разных народов, или так как у нас многонациональная страна Россия, или он настоящий русский человек? В вашем представлении.
Я еще понимаю, что такое настоящий русский человек. А Алексей наполовину украинец, да? Как, собственно, и я. Вот. Вообще мало можно отыскать этнически чистых.
Ну, ментально. Давайте так, я же не по крови, ментально.
А ментально это тоже это вопрос, имеющий разные ответы с течением времени. Мы все помним достаточно стыдные времена, когда Алексей был русским. Я русский. Вот это вот убить тапком таракана, эти все ужасные ролики. Вот. С тех пор человек сильно вырос, стал говорить скорее про российскую нацию гражданскую. Совсем другое, чем этническая русскость. Более
того, то есть взгляд его стал гораздо шире, да, так скажем?
Гораздо уважительнее. Понимаете? Мне кажется, что идеальное описание слова «российский» – это тогда, когда человек, не ощущающий себя русским, да, понимает, какая польза от русского языка и от состояния вот в этой российскости. Как американцы. Да? Американцу ты можешь быть черным, белым, алеутом, там, индейцем, все что угодно. Ты американец, и это здорово. Это никак не отменяет того, что у тебя ирландские корни какие-нибудь, или там итальянская культура и так далее. Вот что-то к этому состоянию было движение у Алексея, я думаю, и у многих из нас. Но до этого так еще далеко, я боюсь.
Какое наследство оставил Алексей Навальный?
Ценностный подход, доказательство своих ценностей. Нельзя быть спокойным, что ли, спрятавшись за какую-то книгу, за какую-то заповедь. Да? Надо ее доказывать. Это рискованно, трудно, но ты должен это делать. Докажи, поступи. Вот это важная штука. Ответственность, понятие ответственности.
Кто, на ваш взгляд, может занять его место в протестном движении?
Нет такого места. Нету сейчас просто такой области, где можно было что-то занять. Политика и оппозиция не имеют смысла. По крайней мере, вне России. Мы не знаем, кто политики будущего, даже скорого будущего в России. Вот. Но мы знаем только, что они находятся в России. А они, может быть, в тюрьме, да? Но, скорее всего, они где-нибудь сейчас на фронте. К сожалению, мы увидим что-то не очень приятное в будущем. А может быть, все будет так, как и должно быть, в том смысле, что после диктатора появится политбюро, да, и мы сейчас, может быть, знакомы по телевизору с членами этого политбюро.
То есть вы не исключаете, что новый лидер России может родиться в украинских окопах?
Он же там где-то воюет.
на стороне зла.
На стороне зла, конечно. Он воюет на стороне своей страны. Да? Мы сейчас понимаем, что это зло. Но пойдите объясните 100 миллионам, 140 миллионам, что они зло. Не получится. Да? Вот, у них такое понимание добра. И нам со всем этим нужно будет жить. Когда заходит речь про политиков современных, мой основной посыл к ним, даже претензия, ребята, что вы скажете людям, ради чего мы живем, ради чего эта страна? Да? Явно это что-то не про коррупцию и не про антикоррупцию. Ну, то есть, плохо, конечно, когда коррупция, но идет речь о другом, о смысле страны и нашего существования в этой стране.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.